Корпоративная демократия дворян. Екатерина II не могла управлять совершенно одна. Главное, она трезво это осознавала. Она хотела было создать постоянный императорский совет вместо почти бездействующего сената, но опасалась, что, как писал Ключевский, законом установленный совет со временем поднимет до значения суправителя, слишком приблизит подданного государю и может породить желание поделить с ним власть. Осуществлять этот проект Екатерина не решилась, но с начала Первой турецкой войны стала созывать преимущественно по военным делам совет, который вскоре превратился в постоянный. Формально, на бумаге, такого совета не существовало, но на деле он действовал. Официально же Государственный совет открыл только ее внук Александр I по плану Спиранского 1 января 1810 года. Это был не только совещательный, но и законодательный орган. Совет рассматривал любые новые законы по всем отраслям управления. Все проекты законов должны были утверждаться государем и только после этого становились законами. В Государственный совет входили высшие чиновники. Получается, самодержавие ограничивалось не только удавкой, но и верхушкой бюрократии. Некое сочетание монархии, аристократии и корпоративной демократии. Аристократической корпоративной демократии. Еще сильнее сочетание этих принципов видно в губерниях. В 1775 году Екатерина II начала губернскую реформу. Вместо 20 обширных губерний, на которые делилась тогда Россия, теперь империя была разделена на 50. Губернии Екатерины – это территории в 300-400 тысяч жителей. Они подразделялись на уезды с населением в 20-30 тысяч человек. Главным учреждением в системе администрации стало губернское правление с губернатором во главе. Это учреждение было исполнительным и полицейским. Весь личный состав назначался от короны, без всякого участия местного общества. Но в жалованной грамоте дворянству 21 апреля 1785 года дворянам даровались права каждые 3 года выбирать уездных и губернских предводителей дворянства, которые становились помощниками местной администрации. Каждые 3 года дворяне съезжались в губернский город и выбирали друг друга на разные должности в ходе увеселений и пиров, которые им устраивали губернский предводитель и губернатор. Оживление, каким отличались дворянские сословные учреждения, даже вызвало преувеличенное опасение у иностранцев. 2 француза, путешествовавшие по России в начале 1790-х годов, наслушавшись этих речей, пророчили в своих записках, что рано или поздно эти собрания непременно приведут к Великой революции. Ничего похожего на Великую французскую революцию не произошло. Дворяне не вернулись даже к проектам затейки верховников. Может быть, потому что незачем им это было. Они и так оставались самым привилегированным сословием. В жалованной грамоте дворянству окончательно были определены его права. Дворянин пользуется недвижимым имуществом своим вместе с крестьянами на праве полной собственности. Передает свое звание жене и детям. Не лишается этого звания иначе как по суду за известные преступления. Приговор о преступлении дворянина получает силу только с утверждения верховной власти. Дворянин свободен от личных податей, от рекрутской повинности и от телесных наказаний. Такой вот особый народ внутри русского народа, с совершенно особым статусом и привилегиями. Сословная матрешка. Очень быстро глубочайшее социальное экономическое разделение усугубилось разделением нравственным и даже культурным. Я писал об этом в первой книге мифов, рассказывая о 2 разных народах, живших в России к середине XIX века и просто не понимавших толком друг друга, ибо они даже в быту говорили на разных языках. Сословия жили по разным законам. Единых правил почти не существовало. Члены разных сословий почти никогда не собирались для совершения общих дел. У них не было единых выбранных органов власти. Но высшее сословие России уже с конца XVIII века жило в режиме самоуправления и демократии. Самоуправление городов. В тот же день, 21 апреля 1785 года, была опубликована и жалованная грамота городам. По ней городское хозяйство и управление вели местные органы самоуправления, городские думы. Города получали право иметь свои гербы и составлять свои уставы. Устав уездного города утверждался на уровне губернии, устав губернского — на уровне правительства империи. Устав города определял правила приобретения собственности и пользования собственностью в городе, устанавливал местные налоги и формы их уплаты, определял число и полномочия выборных должностных лиц, если угодно, местную городскую политику. В XVIII веке известно до 20 разных уставов. К началу XX века их в Российской империи уже 1820. Города империи тоже жили в режиме самоуправления и корпоративной демократии. Генеральные штаты Екатерины II. Екатерина II понимала, что России нужны новые законы, и уложения 1649 года, и указы Петра I невероятно устарели. Царица искренне хотела управлять, опираясь на как можно более широкие слои населения. 14 декабря 1766 года она издала манифест о созыве депутатов в комиссию для сочинения проекта нового уложения. Комиссия составлялась из представителей правительственных учреждений, сената, синода, коллегий и канцелярий, и из депутатов от различных категорий населения. Система выборов в комиссию была по-настоящему сложной. Одного депутата выбирал каждый город от домовладельцев, каждый уезд от дворян землевладельцев и каждая провинция по депутату от однодворцев, от пахотных солдат, от государственных черносошных крестьян и из оседлых инородцев от каждого народа, крещенного или некрещенного. Примерно так, но с многочисленными уточнениями. Всего депутатов было избрано 564. В комиссии не были представлены крепостные крестьяне. Больше всего было представлено депутатов от городов, хотя и многотысячная Москва, и уездный город Буй, в котором насчитывалось всего несколько сотен обывателей, послали по одному депутату. Городские жители не составляли и 5% всего населения империи. Зато в составе комиссии городских депутатов было аж 39%. Пропорциональное отношение представительства по классам выглядит так. Правительственные учреждения – 5%, дворянство – 30%, города – 39%, сельские обыватели – 14%, казаки и народцы – остальные классы – 12%. 564 депутата привезли с собой больше 1500 наказов. Для историков эти наказы – ценнейшие документы, потому что сразу видно, чем жили люди в том или другом уголке России. И наказы, и протоколы заседаний комиссии показывают, нужны были настолько разные вещи, что ни о какой общей выработке законов для всей империи не могло быть и речи. Например, депутаты от самоедов заявили в комиссии, что они вообще не нуждаются ни в каком законодательстве, лишь бы только правительство запретило русским поселенцам и начальникам притеснять их, а больше им, мол, ничего не нужно. Екатерина относилась к работе комиссии крайне серьезно. Депутатам было назначено государево жалование. Они получили больше привилегий, чем кто-либо еще в тогдашней России. Все депутаты находились под собственным охранением императрицы на всю жизнь. В какое бы прегрешение ни впали бы депутаты, они освобождались от смертной казни, пытки и телесного наказания. Их имущество подвергалось конфискации только за долги. За преступление против депутата полагалось наказание в двойном размере. Так охранялась их личная безопасность. Кроме того, депутатам были даны для ношения особые значки. Дворянским депутатам по окончании дела их дозволялось вносить в свои гербы, дабы потомки знать могли, какому великому делу они участниками были. Но быстро выяснилось, что комиссия ничего путного сделать не может. Поняв, что в результате ее работы не получается никакого свода законов, только одни дополнительные бюджетные расходы, Екатерина оставила мысль о народном создании законов. Из этого опыта можно сделать разные выводы. Самым важным из них будет, наверное, следующее. О распространении демократических принципов в России. Не только дворянство, но и свободные крестьяне и незнатные горожане превосходно умеют выбрать из своей среды гласных. Притом все представленные в комиссии сословия очень настойчиво и единодушно заявляли, что хотят вести свои дела через выборных представителей. Почему же не состоялась русская демократия? Приходится сделать второй вывод. Россия была слишком разной и слишком большой. Различия между ее жителями, национальные, территориальные, сословные, не позволяли достигнуть понимания даже в самом основном. Зная о земских соборах XVII века, Екатерина в комиссии сделала попытку опять свести сословия для совместной деятельности. И все же демократия в России была вполне возможна. Более того, она и существовала внутри сел, властей, городов, сословий. Но для управления всей колоссальной и невероятно пестрой России был нужен некий высший арбитр, стоящий над всей этой пестротой. В те времена был нужен монарх или группа аристократов, осуществляющих верховное управление. В итоге вот что мы видим в России. Сочетание монархии, аристократии, бюрократии с элементами представительной сословной демократии, низового, местного самоуправления. В 5 минутах от Конституции. Очередной проект Конституции подал выдающийся государственный деятель начала XIX века Михаил Сперанский. Вот пример, как замечательные способности получили достойную оценку. Сперанский родился в 1772 году во Владимирской губернии в семье сельского священника. Слепой дед научил его читать. Учение проходило так. Во время службы в церкви мальчик читал церковные книги, а его слепой дед, священник, поправлял его по памяти, если он делал ошибку. Сперанский рано обратил на себя внимание своими способностями и, благодаря связям влиятельного вельможи, которому принадлежало его родное село, попал в семинарию при Александро-Невском монастыре в Петербурге. Там же, по окончании курса, он был определен учителем математики, физики, красноречия и философии. Одновременно Сперанский стал домашним секретарем князя Куракина и поселился в его доме. При Александре I Сперанский перешел на службу в Министерство внутренних дел. Александр лично познакомился с ним в 1806 году, когда начальник Сперанского, князь Кочубей, во время своих частых болезней начал посылать его с докладами вместо себя. Государь оценил выдающиеся способности молодого чиновника. В 1808 году Сперанский находился в свите государя во время его эрфуртского свидания с Наполеоном. Прекрасно зная французский, Сперанский легко общался с французскими генералами и политиками. Если верить одному из свидетельств, Александр спросил Сперанского о его впечатлениях от Франции и от французов. «Законы у них лучше, государь», — ответил Сперанский, — «но у нас лучше люди». «Вот о том и надлежит нам говорить, чтобы законы у нас тоже стали хороши», — ответил император. Осенью того же года император поручил ему проекты государственных преобразований. Нередко царь проводил с ним целые вечера в беседах и чтении сочинений, относящихся к этому предмету. Они готовились к широким демократическим преобразованиям. Полностью предложения Сперанского неизвестны. Сохранилось явно не все. Многие документы известны в нескольких редакциях. Насколько мы знаем, главные черты преобразования должны были состоять в следующем. Первое. Законодательное собрание, Государственная дума. Второе. Судебная реформа. Члены судебного сословия будут свободно выбираться народом, но надзор за соблюдением судебных форм и охранение общественной безопасности будут лежать на правительстве. Третье. Исполнительная власть должна принадлежать правительству, но чтобы оно не могло исказить закон, необходимо сделать правительство ответственным перед законодательным собранием. Эти общие принципы были развиты и обоснованы во введении к уложению государственных законов, составленном Сперанским к осени 1809 года. По его проекту политические права принадлежат при условии владения собственностью, дворянству и среднему состоянию. Принадлежат все владеющие недвижимостью. Низшее состояние, в котором числятся помещичьи крестьяне, мастеровые, их работники и домашние слуги, должны иметь общие гражданские права, но не иметь прав политических. Переход из низшего класса в средний открыт всем, кто приобрел недвижимую собственность. Будь проект реализован, Россия оказалась бы самым демократическим государством мира. Ведь недвижимую собственность имели 90% некрепостных крестьян и очень многие горожане. В Британии парламент тогда избирался по-прежнему 2% жителей. В России опорой Государственной Думы стало бы абсолютное большинство населения. Александр I предполагал осуществить этот план через совершение нескольких шагов. 1 января 1810 года открыть Государственный совет. 1 мая манифестом назначить выбор депутатов в Государственную Думу и открыть ее 1 сентября. Из этого плана был реализован только проект Государственного совета. Большинство дворян были категорически против народного представительства. Их власть мгновенно бы зашаталась. Идеологию дворянства блестяще выразил Карамзин в своей записке о Древней и Новой России. Главная мысль записки – царь не имеет права ограничить свою власть, потому что Россия вручила его предку неограниченную монархию, и так должно быть во веки веков. Многие обвиняли Спиранского чуть ли не в прямой измене. Он широко пользовался кодексом Наполеона и многое брал из тогдашних французских законов. К тому же, несмотря на состояние войны с Францией, Спиранский продолжал переписываться с французскими юристами. В 1812 году Александр I вынужден был как-то отреагировать на многочисленные обвинения в сношениях его главного реформатора с неприятелем. Во время двухчасовой аудиенции он сказал Спиранскому, что ввиду приближения неприятеля к пределам империи не имеет возможности проверить все взведенные на него обвинения. 17 марта 1812 года Спиранский был отправлен в ссылку в Нижний Новгород. В письме государю из Нижнего он высказал свое глубокое убеждение, что составленный им план государственного преобразования – первый и единственный источник всего, что случилось с ним, и вместе с тем выражал надежду, что рано или поздно государь возвратится к тем же основным идеям. Как и следовало ожидать, громадное большинство дворянского общества встретило падение Спиранского с ликованием. Но не думайте, судьба реформатора в опале не сложилась трагически. Он становится губернатором в Пензе. С 1819 года назначен сибирским генерал-губернатором. Александр I в собственноручном письме писал, что этим назначением желает доказать, насколько несправедливо враги оклеветали Спиранского. С 1821 года Спиранский опять член Государственного совета. В царствовании Николая I его главным делом было составление полного собрания и свода законов, обнародованных в 1833 году. С октября 1835 по апрель 1837 года Спиранский много раз вел беседы о законах и правлении государством с наследником престола, будущим Александром II. Возведенный 1 января 1839 года в графское достоинство, Спиранский скончался 2 февраля того же года. Напомню, сын сельского священника прожил жизнь крупнейшего чиновника и царедворца, видного сановника Российской империи, и получил титул графа. Судьбы и Спиранского, и Маслова, и многих других исторических лиц Российской империи свидетельствуют, в ней было вполне возможно выдвижение людей из низов. В Британии гордились, сын сельского батрака стал знаменитым мореплавателем Джеймсом Куком. Демократия. Каждый батрак может стать адмиралом. У нас таких счастливых случаев можно насчитать тысячи. Снова расставлю акценты. Мы крайне далеки от идеализирования царской России. Но не стоит и преувеличивать косность и жестокость строя империи. Если с 1700 по 1900 год население выросло в 6 раз, то дворянство и слои, имевшие право личного дворянства, в 40 раз. Новые дворяне имели простонародных предков, и часто совсем недавних. У нас почему-то меньше говорят о карьере крепостного мужика Воронихина, построившего Казанский собор, великого русского флотоводца адмирала Макарова, чей отец выслужился в прапорщике из солдат, генерала Деникина, сына солдата и внука крепостного. Может быть, именно потому, что для нас такие карьерные взлеты были привычны и естественны. Что же до отсутствия Конституции? Свод законов Российской империи открывался сводом основных государственных законов, совокупностью основных правил устройства государства. Его первым разделом были основные государственные законы, вторым – учреждение об императорской фамилии. Ряд актов царского правительства, принятых на разных этапах, носил характер государственных реформ и установления новых общегосударственных законов. Взять хотя бы освобождение крестьян от крепостной зависимости, судебные реформы, введение земских учреждений и многое другое. Отрицать конституционное значение подобного рода актов бессмысленно. В Британии до сих пор нет единого текста Конституции, а есть законодательные акты разного времени, в точности, как у нас были в своде законов. Но никто не сомневается, что монархическая Британия и без Конституции глубоко демократическое государство. В Великобритании акты различного времени в совокупности представляются как неписанная Конституция этого государства. Считать ли, что своими основными законами Российская империя создавала конституционную основу развития России, это во многом дело вкуса. А демократия, она была и есть. И еще одно. История Спиранского – очень яркий пример того, какова судьба 90% реформаторов в России. Действительно, какой-то парадокс русской истории. Со времен Ивана Грозного постоянно появляются проекты конституционного устройства. Постоянно возникают ситуации, что вот еще чуть-чуть, а чуть-чуть-то и не наступает. Затейка верховников, конституция Панина, воспитание Павла, комиссия Екатерины, проекты Спиранского – и все не реализовано. Но у всех этих неудач есть причина, и совершенно не мистическая, лежащая не в глубинах загадочной русской души и непостижимого российского менталитета. Все проще. В громадной и очень неоднородной стране во главе верховной власти стоит монарх и аристократия, либо олигархия. Для этих двух сил создать эффективную демократическую систему управления всем государством значит поступиться своей собственной властью. Иногда монарх даже и сам уже вроде не против этого. Власть ведь не только удовольствие, особенно когда тебе и так по рождению позволены все доступные удовольствия мира, но и тяжкое бремя. Кажется, вот, все. Монарх решился на либерализацию общественных отношений, а от личности монарха в России зависит очень многое. Но если даже Екатерина или Александр захотят конституции, против преобразований восстанут аристократы. Им не нужна ни конституция, ни ограничение самодержавия. Они, как сталинская номенклатура, будут стеной стоять за тиранию Сталина, ибо она обеспечивает им доступ к власти и собственности. Они, как брежневское политбюро, будут делать все, чтобы Леонид Ильич правил до гробовой доски, даже вопреки своему желанию, ибо только статус-кво обеспечивает им незыблемость кресел и отсутствие конкуренции. Это тот случай, когда не свита играет монарха, а целый мощный, богатый, вооруженный социальный слой держит трон лидера, но держит ровно до того момента, пока лидер делает то, чего от него хочет коллективное самодержавие. Хочет брежневская номенклатура, хотят сталинские соколы-наркомы, хочет просвещенное екатеринское дворянство. И, боже упаси, пойти этому коллективному самодержавию наперекор. Тогда апоплексический удар табакеркой в висок не спасут ни гвардейцы охраны, ни ров с водой в центре столицы, ни разводные мосты замка-крепости. И мало кто в истории пытается бороться с собственным окружением. Для этого надо иметь одержимость Грозного, бешеную энергию Петра, ледяную жестокость Сталина или кадровый цинизм Ельцина. И все равно встают новые элиты, и новые незримые оковы надеваются на руки каждого самодержца. «Искусство править, — любила говорить Екатерина Великая, — это искусство давать своим подданным те приказы, которые они хотят получить. А вот никакой конституции и никакой демократии большинство русского дворянства никогда не хотело». Но все равно на местах, подальше от центра, демократия все же жила и даже развивалась. А умные и активные все же прорывались к вершине общественной пирамиды. Николай I Палкин и его вертикаль власти. О невеселых последствиях правления Николая I написано много. Начиная со Льва Толстого, многие историки и писатели описывали Николая I в самых мрачных тонах. Получалось так, что раз он человек плохой, то и правление не удалось. Но проблема гораздо сложнее. Судя по всему, Николай I был как раз душевно здоровым, не жестоким и не злым человеком. Император выглядит очень мужественно. Он атлетически сложен, имеет рост 6 футов. У него римские черты лица и орлиный профиль. Царь хорошо держится в седле. Император придерживается строгого распорядка дня. Он встает рано и некоторое время уделяет докладу начальника генерального штаба, обсуждая с ним военные проблемы. После завтрака царь принимает министров. В час едет на смотр войск. Затем в экипаже или пешком отправляется на прогулку с императрицей. В 4 обедает в кругу семьи, после чего принимает министров либо уединяется со своим личным секретарем и работает с документами до 10 часов вечера. Джордж Александр, «Россия глазами иностранца». Есть много примеров того, как Николай стремился вознаградить самых незначительных чиновников и солдат за верную службу. Стремился к справедливости, в своем понимании этого слова, конечно, и искренне заботился об устроении России. Покровительствовал Гоголю, Пушкину, нередко проявлял неплохое чувство юмора и самоиронии при рассмотрении тех или иных текущих дел. А способность к самоиронии всегда свойство хорошего ума. Поэтому я и подчеркивал в первой книге «Мифов о России», что пресловутая чрезмерная жестокость, тупость и необразованность Николая Павловича — ложь и постыдный миф. читатели «Комсомолки», поведали мне такую показательную историю. Как-то Николаю на утверждение попало дело некоего крестьянина, который в кабаке плюнул на портрет императора. Мужику грозила каторга. Резолюция Николая. Первое. Мне тоже на него наплевать. Второе. Нечего вешать мои портреты в кабаках. Третье. Отпустить с Богом. Может, и выдумка придворных пиарщиков, но что-то больно их много таких пиар-выдумок о Николае Палкине. А дыма без огня не бывает. Он был глубоко убежден в том, что России нужно любой ценой избежать ужасов революции и что управлять в ней можно только суровостью и строгостью. Беда Николая в другом. Не в том, что 120 человек в Сибирь послал и пятерых повесил. Не в том, что верный союзническому долгу помог Австрии подавить венгерское восстание 1848 года, заслужив прозвище «жандарма Европы», после чего наивно ждал от Австрии ответной помощи в Крымской войне. И не в том, что проявлял удивительную дипломатическую близорукость, не подав руки дружбы бедному лондонскому эмигранту Луи Наполеону, вскоре ставшему императором Франции Наполеоном III, когда последний так отчаянно умолял его о поддержке. Это, кстати, отдельная и очень увлекательная история, во многом предопределившая крах Николаевской России в Крымской войне. Николаю I византийства его старшего брата как раз не хватало. Вот Александр в этом отношении был хитер безумно. Малоизвестный факт. Перед тем, как Наполеона выслали на остров Эльба в 1814 году, Александр I тайно предложил отрекшемуся от трона императору политическое убежище в России, как частному лицу. И даже направил графа Шувалова Фонтенбло на переговоры. Представляете ситуацию, если бы Наполеон принял его приглашение? Но тот вежливо отказался и предпочел ссылку на Эльбу. А если бы согласился, то Александр получил бы мощный козырь. Зная непопулярность новых французских властей, он мог бы шантажировать всю Европу. «Плохо себя ведете? Вот отпущу Наполеона, он вам покажет, мало не будет. А если ему еще и денег дам, и казаков, ха-ха-ха». Истинная ошибка Николая I в безрассудном строительстве своей бюрократической вертикали власти. Вообще, для понимания того, почему неудачно в целом правление Николая I, бессмысленно выяснять, был он плохим или хорошим. Герцен тот вообще называл Николая I царем-фельдфебелем. С одной стороны, были объективные успехи. Николай последовательно и довольно успешно проводил политику протекционизма отечественной промышленности и торговли. Развивалась при нем сеть средних учебных заведений. Университетов строили мало, а вот гимназий много. Он пытался навести порядок в госаппарате. Как мог, боролся со взяточничеством, добивался ответственности чиновников за порученное им дело. Чего стоит только его указ 1848 года о высылке из столицы чиновников, отставляемых за дурное поведение и нетрезвость. В конце концов, окончательный выход ко всему Черноморскому побережью произошел при Николае I. И человеком он, кстати, был храбрым. Малоизвестный эпизод. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади вместе с Милорадовичем под выстрелы к декабристам поскакал и сам государь. Просто Милорадович прискакал первым и был убит. Когда в сентябре 1830 года в Москве вспыхнула эпидемия холеры, государь лично обходил холерные бараки. На эту тему, правда, не написано никаких картин, как в случае с Наполеоном, единожды посетившим барак с чумными солдатами в Яффе. Бесспорно, технические новшества при Николае I вводились слабо. Крепостничество консервировало ситуацию. Последовательный изоляционизм царя проявлялся даже в мелочах. Именно он приказал, начав железнодорожное строительство в России, расширить колею на 13 сантиметров. Сделано это было сознательно, чтобы не дать военным эшелонам ехать напрямую от Парижа и Берлина в Москву и Петербург. То, что это мешало торговле, создавая массу технологических трудностей, царя не волновало. Важнее были военные задачи. Кстати, между Москвой и Питером до сих пор не курсирует ни один экспресс Николай I. А зря. И Николаевский вокзал в Москве до сих пор носит имя несуществующего города Ленинграда, словно нам отшибло историческую память. Однако надо выделить главное, что, несмотря на все локальные успехи, определило общую неудачу его царствия. Николай чрезвычайно усилил принцип бюрократии в ущерб всем остальным формам управления Россией. Даже самые лучшие дела в период его правления, в том числе деятельность комиссии по крестьянскому вопросу, вершились чисто бюрократическим путем, через собрание высших чиновников. аристократия. Николай дворянское самоуправление тоже последовательно ограничивал. Еще последовательнее наступал на наследственные права дворян. Ему была крайне неприятна всякая независимость людей от монаршей воли. Представительная демократия. Николаю и в голову не приходило собрать даже самое незначительное собрание по типу уложенной комиссии своей бабки Екатерины. Бюрократия при Николае постоянно наступала и на местное самоуправление, и на корпоративное самоуправление дворян и городов. В результате получилось то, что и должно было. Лишенный прав действовать, исчезал класс людей самостоятельных, убежденных, активных. На смену им приходили чиновники, послушные изредка, по воле случая честные, как Рокчеев, и эффективные, как Бенкендорф, но, как правило, посредственности, равнодушные и ни за что не отвечающие, как в «Ревизоре». Это касается и снабжения армии в ходе Крымской войны. Широко известно, в каких невероятных масштабах воровали интенданты и поставщики. На поставках в русскую армию в эти годы делались состояния. А чему удивляться? Всеми вопросами организации и снабжения армии заведовали чиновники, то есть люди, которые считали не свои деньги, и даже не общественные, а государственные. Деньги, в принципе, чужие, и к тому же настолько большие, что велик был соблазн прикарманить их под шумок артиллерийской канонады. Это целовальник XVII века распоряжался деньгами общества. Это подрядчик-предприниматель вкладывал свои деньги. Это дворянину грозило бесчестие и изгнание из своего сословия, если он позволял себе украсть из кассы дворянского собрания. Чиновники же делали то, что творили во все времена и при всех социально-экономических формациях, пока в должности наживались на порученных им делах. Такая вот вертикаль власти. Если бы история чему-нибудь учила. Но, говоря о строителях властных вертикалей, имеет смысл обратиться не только к российской, но и европейской истории. Одним из известных сторонников идеи вертикали власти наравне с нашим Николаем I был и Наполеон Бонапарт, который полностью искоренил все местное самоуправление на подвластной ему территории. Во-первых, как мы знаем, Франция была разделена на департаменты, аналог русских губерний. Их префекты просто напрямую назначались. Все выборные должности были упразднены, все местное самоуправление полностью уничтожено, депутаты и собрания всех уровней распущены. Даже суд присяжных также был упразднен. Во Франции он при монархии, что удивительно, действовал. Теперь же французский суд, самый гуманный суд в мире, пошел прямиком по административно-советскому пути. Ну и, конечно, была создана глобальная полицейская система. Известный министр полиции Фуше с помощью созданной им не только внутрифранцузской, но и общеевропейской агентурной сети знал все, всегда и про всех. Гораздо меньше известно, что существовало министерство внутри министерства. Было создано специальное подразделение, которое должно было шпионить за Фуше и докладывать обо всем подозрительном непосредственно Бонапарту. Однако, понимая, что Фуше является опасным партнером и вполне может узнать, что за ним ведется слежка, Наполеон создал и третью полицию. Такая получилась французская матрешка. Специальное подразделение сверхсекретных агентов, которые шпионили за теми агентами, которые шпионили за Фуше, и следили за тем, чтобы министр их не подкупил. Но вот с Наполеоном покончили. 1814 год. Реставрация. Во Франции действует избирательное право, восстановлено местное самоуправление. При этом правом голосовать, то есть активным избирательным правом, пользуются 100 тысяч человек. Это приблизительно около 3% населения. Я думаю, меньше, чем в России времен Земского собора. Земская демократия. Александр II обрушил на общество такое изобилие реформ, что неизбежно стали перекосы общественного развития. Это и судебная реформа, вводившая суд присяжных, и реформа армии, заменявшая рекрутов системой призыва, и городская реформа. Но самой значительной и важной из них стала земская реформа. В соответствии с положением о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года, в уездах и губерниях вводились выборные органы местного самоуправления – земства. Губернские и уездные управы действовали в 34, а к 1914 году – в 43 из 60 губерниях. Земская реформа. Даже само слово очень историческое. Оно прямо восходит к представлениям о земле, существовавшем еще в Древней Руси. созданные в 1864 году земские учреждения, органы местного самоуправления, как бы локальные мини-парламенты, состояли из представителей всех сословий, но избирательное право обусловливалось имущественным цензом. Создавались также исполнительные органы – губернские и уездные земские управы. Земские учреждения имели собственные земские капиталы. Из местных налогов, которыми распоряжали земства, создавались страховые капиталы от огня, наводнений и других несчастий, кредитные учреждения для поддержки мелких предпринимателей. Вводились земства постепенно и не во всех районах империи. Министерство внутренних дел и губернаторы имели право отмены постановлений земств. Сфера деятельности и права земских собраний постоянно урезались правительством. И, несмотря на все это, земства сыграли исключительную роль в хозяйственном подъеме России начала XX века, а также в культурном развитии народа. В ведении земств находились просвещение, медицина, частично общественная безопасность, пожарные и так далее. Статус земского врача и учителя был так высок, что память об этом дожила до нашего времени. В самом конце XIX века, уже при Николае II, возникло «Земское движение». Его сторонники объединялись в нелегальные организации и требовали предоставления политических прав земствам, введения самоуправления на уровне властей, конституции, проведения демократических преобразований. Но лишь Временное правительство в июне-августе 1917 года ввело, наконец, земство на всей территории России. Манифест 17 октября. 17 октября 1905 года, во время революции 1905 года, провозглашается манифест об усовершенствовании государственного порядка, провозгласивший дарование свободы совести, слова, собраний и союзов, привлечение к выборам широких слоев населения, обязательный порядок утверждения Государственной Думой всех издаваемых законов. В стране возникают и легализуются многочисленные политические партии, в своих программах формулирующие требования и пути политического преобразования строя. РСДРП, социалистов-революционеров эсеров, радикальная партия, партия свободомыслящих, конституционных демократов, умеренно-прогрессистская, торгово-промышленный союз, союз 17 октября, партия правопорядка, монархистов-конституционалистов, союз русского народа, союз Михаила Архангела и другие. Казалось бы, Россия стремительно движется к парламентской монархии по типу Британии, Голландии или Швеции. В действительности деятельность партии имела очень противоречивые последствия. Александр Исаевич Солженицын полагает даже, что России вообще не свойственна парламентская партийная система. По Солженицыну, для России гораздо более уместна беспартийная демократия с опорой не на программу, а на личность избираемого кандидата. В любом случае, манифест позволил русскому обществу широко участвовать в политической жизни, и общество оказалось на это вполне способным. Государственная дума. Учреждение Первой Государственной Думы было прямым следствием революции 1905 года. Николай II под давлением либерального крыла правительства, преимущественно в лице премьер-министра Витте, решил не накалять обстановку в России, издав манифест о Государственной Думе. «Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных людей от всей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов». Уже 11 октября 1905 года издается указ об изменении положения о выборах в Государственную Думу, в котором практически все мужское население страны в возрасте старше 25 лет, кроме солдат, студентов, паденных рабочих и части кочевников, получило избирательные права. Право выбора не было прямым и оставалось неравным для избирателей разных категорий. Лишены избирательных прав были военнослужащие на действительной службе, учащиеся в учебных заведениях, лица до 25-летнего возраста и женщины. Современного человека может возмущать такая недемократическая система выборов, но она была, по крайней мере, ничем не хуже избирательной системы в Британии и даже в США. По крайней мере, плутократии в России было заметно меньше. В числе депутатов часто оказывались люди очень небогатые. Бюрократия, аристократия, монархия и непосредственная демократия на местах были дополнены парламентской демократией, и опять же народ оказался к этому вполне подготовленным. Временное правительство. Если бы нашелся безумец, который в настоящее время одним знаком пера осуществил бы политические свободы России, то завтра же в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в гиену огненную. Петр Столыпин, 1910 год. В эпоху временного правительства Россия оказывается самым демократическим государством в мире. Добром это, к сожалению, не кончилось. 22 марта 1917 года принимается постановление об отмене вероисповедных и национальных ограничений. Временное правительство объявляло о том, что оно исходит из незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане должны быть равными перед законом. Поэтому все установленные действующими узаконениями ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или национальности, отменяются. Постановление от 14 июля 1917 года о свободе совести объявляет, что каждому гражданину российского государства обеспечивается свобода пользования гражданскими и политическими правами, которая не зависит от вероисповедания. Никто не может быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждение в делах веры. 12 апреля 1917 года Временное правительство принимает постановление о собраниях и союзах. Оно объявляло, что все без исключения российские граждане имеют право без особого на то разрешения образовывать общества и союзы в целях, не противных уголовным законам. Таким образом, отменяются любые ограничения на создание общественных объединений. Это были прогрессивные решения не только для своего времени. Даже сегодня, спустя почти 100 лет, современное законодательство Российской Федерации о создании политических партий, общественных организаций и НКО, некоммерческих объединений, намного строже и менее либерально. 1 сентября 1917 года Временное правительство своим манифестом объявляет, что государственный порядок, которым управляется российское государство, есть порядок республиканский и провозглашает Российскую Республику. Таким образом, именно с 1 сентября 1917 года Россия обрела республиканскую форму правления. Затем было утверждено положение о выборах в учредительное собрание. Впервые не только в российской, но и в мировой истории избирательное право было предоставлено как мужчинам, так и женщинам по достижении ими 20-летнего возраста, а также военнослужащим. Право участия в выборах лишались только лица, осужденные за ряд уголовных преступлений, дезертиры, а также члены царствовавшего дома, то есть весь род Романовых. Временное правительство провозгласило настолько широкие права личности, дало пассивные и активные избирательные права такому количеству людей, что Россия с марта по октябрь 1917 года стала самым демократическим государством мира. Но будем откровенны, выборы вообще не самый эффективный институт формирования институтов власти. Выборы в учредительное собрание, в советы всех уровней, проводившиеся без цензов и ограничений, совершенно не соответствовали уровню развития российского общества. О каком осознанном и ответственном выборе пути развития государства российского можно было говорить в стране, где 70% избирателей были неграмотны? Они и налоги-то платили не индивидуально, а общинами, по сословиям. Причем каждое такое сословие имело собственную мораль, зачастую не совпадающую с законами государства. Существовавший при проклятом царизме принцип квот и цензов, образовательных, имущественных и так далее, хотя бы служил определенным фильтром, не дававшим попадать во власть слишком большому количеству преступников, люмпинов и закомплексованных негодяев. Что ж, как всегда, демократия, не обеспеченная ответственностью избирателя, мгновенно обратилась к охлократии. Это и стало одной из причин успеха Октябрьского переворота. Учредительное собрание. Революция – не игра в бирюльки. Владимир Ильич Ленин. Считается, что нынешняя Государственная Дума – наследница той, что возникла по царскому манифесту во время общероссийского кризиса 1905 года. Это не совсем так. Наша Государственная Дума скорее преемница другого представительного учреждения, а именно Всероссийского учредительного собрания. Его созыв был провозглашен важнейшей задачей Временного правительства в декларации от 2 марта 1917 года. Цель – принятие Конституции. Малоизвестный факт. Оружие красногвардейцам было выдано в августе-сентябре 1917 года распоряжением Керенского, который полагал, что таким образом они будут защищать его от мятежных военных, в первую очередь Корнилова. Этим же оружием они потом свергли Временное правительство и разогнали учредилку. Выборы, повторю, проводились всеобщие, прямые и тайные, пропорциональные по партийным спискам. Это были первые в истории всенародные выборы, масштаба которых мировая практика еще не знала. Общий список избранных членов учредительного собрания включал 707 человек. Выборы в учредительное собрание состоялись в различных избирательных округах 12, 14 и в последующие дни ноября, а также в декабре 1917 и даже в начале января 1918 года. В выборах участвовала почти половина избирателей. 40-44% до 59% вместе с близкими к ним украинскими и мусульманскими социалистами голосов получили эсеры. 22-24% – большевики. 13-17% – несоциалистические демократические партии, примерно 5% – кадеты. 2-3% – меньшевики и до 1% – народные социалисты, НСы. В общем списке избранных членов учредительного собрания было 370 эсеров, 175 большевиков, 86 представителей национальных групп, 40 левых эсеров, 17 кадетов, 16 меньшевиков, 2 НСа и 1 неизвестной партийности. В масштабах страны наибольшее число избирателей, прежде всего крестьян в деревнях, продолжало считать эсеров своей партией. Значительное большинство избирателей поддержало тех, кто осудил и признал Октябрьский переворот незаконным. Здесь необходимо небольшое отступление. Владимир Вольфович Жириновский оказался внимательным читателем этой книги. Он прислал мне ряд дополнительных материалов, в том числе свое весьма любопытное выступление на открытии выставки в Историческом музее «12 часов 40 минут демократии в России». С сокращениями привожу его текст. Нам приятно увидеть на этой выставке реальные исторические документы, которые нам сегодня, 90 лет спустя, подтверждают, что была историческая возможность у нас пойти 90 лет назад нормальным демократическим путем. Ведь мы тогда уже опередили Европу, мы уже предоставили избирательные права женщинам. В 1917 году ни в одной европейской стране не было такого широкого представительства. Всем национальным общинам той России тоже были предоставлены избирательные права. И не просто избирательные права, а у них были собственные списки. И впервые мы в России применили самую современную избирательную технологию – голосование по партийным спискам. Европа еще не дошла до этого. 12 ноября состоялись выборы в 1917 году, уже после незаконного захвата власти силовыми методами большевиков. Но и они, захватив власть, в декрете, принятом Вторым съездом, написали «вплоть до созыва учредительного собрания, и население России избрало 700 депутатов только по партийным спискам». Это было большое количество партий, около 10, и самая большая крупная партия – кадеты, конституционно-демократическая, и эсеры левые и правые, большевики и меньшевики, и представители других партий, социал-революционеры и кто-то еще, то есть около 10 партий, и 40% большинства получили правые эсеры. Это было реальное отражение ситуации в стране, и не было никакого телевидения, и радио еще было слабым, только печатная продукция. И вся страна была завешена плакатами любых партий, и там были нормальные призывы, обращенные ко всем профессиям, ко всем слоям общества, и это были условия войны. Мы еще участвовали в Первой мировой войне, российское государство, и избрали демократический парламент. Конец цитаты. Всероссийское учредительное собрание открылось 5 января 1918 года в Петрограде, в Таврическом дворце. Его председателем стал эсер Чернов. По вопросу о государственном строе собрание приняло постановление, в котором от имени народов нашего государства говорилось. «Государство Российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в установленных Федеральной Конституцией пределах суверенные». Собрание успело принять декларацию в пользу всеобщего демократического мира и основные 10 пунктов закона о земле, который передал землю в народное достояние без выкупа и был близок к декрету о земле. Фактически, учредительное собрание просуществовало 12 часов 40 минут. Именно столько было отпущено в первый раз демократии в России. Ну, такой демократии, как мы понимаем ее сегодня. Она кончилась, когда матрос-железняк сказал бессмертную фразу, обращаясь к заработавшимся депутатам. «Караул устал». 22-летний начальник караула Таврического дворца, анархист Железняков, не проявил инициативу, а всего лишь выполнил партийное задание. Только что, 6 января, Совнарком принял решение о роспуске учредительного собрания. В короткой жизни матроса Железняка слова «побег» и «амнистия» были ключевыми. Он работал кочегаром на торговом флоте, а когда его призвали на Балтийский флот, то не отслужил и года. Дезертировал и вплоть до февральской революции ходил на торговых судах по Черному морю под вымышленной фамилией. Тут амнистия дезертирам и анархист Железняков оказался в Кронштадте. За убийство военных казаков летом 17-го приговорен к 14 годам каторги, но бежал из тюрьмы. После Октябрьского переворота с большевиками вошел в историю сольным выступлением с трибуны учредительного собрания, но политической карьеры не сделал, поскольку рассорился с другим знатным революционером Подвойским и в который раз объявлен вне закона. На этот раз самими большевиками. Опять бежал из-под расстрела и с помощью левых эсеров скрылся в Тамбове. Опять попал под амнистию, но повоевать в рядах РКК не успел. Был направлен на подпольную работу в Одессу. Вот тут Железняк оказался в своей стихии. Подружился с Котовским и вместе с его бандой участвовал в грабежах и налетах на банки. Погиб в 1919-м, что, безусловно, спасло его от 37-го. Иосиф Виссарионович амнистии не давал никому. Какова судьба первого стопроцентно демократически избранного законодательного органа России? Практически все его депутаты были уничтожены. Разгон учредительного собрания начался с расстрела мирной демонстрации интеллигенции, служащих, студентов, гимназистов, солдат и рабочих в поддержку собрания в Петрограде 5 января 1918 года. На углу Фурштадтской процессия встретила вооруженную засаду красногвардейцев, которые, взяв ружья наперевес, предложили разойтись, угрожая расстрелом и осыпая манифестантов площадной бранью. Во главе красногвардейцев находился какой-то солдат и мальчик лет 18. Попытки солдат, шедших с манифестацией, убедить красногвардейцев в недопустимости расстрела безоружных ни к чему не привели. Без предупреждения красногвардейцы открыли частый огонь. Процессия полегла. Стрельба продолжалась по лежащим. В это время началась перекрестная стрельба пачками с разных улиц. Литейный проспект от угла Фурштадтской до угла Пантелеймоновской наполнился дымом. Стреляли разрывными пулями в упор, прикладывая штыки к груди. Со всех сторон подходящие колонны подвергаются перекрестному огню. Взад и вперед носят носилки, мелькают повозки Красного Креста. Тут же, из-за чего-то поссорившись, стреляют друг в друга красногвардейцы. Процессии рассеиваются, оставляя раненых и убитых. Ровно за полгода до этого, в июле 1917 года, стрельба в Питере уже велась. Тогда большевики вывели вооруженную демонстрацию и тоже под лозунгами «За демократию». Правда, они требовали передать всю власть советам. Но в июле захватить власть духу у них не хватило, а временное правительство не решилось на эффективное подавление мятежа. Немного постреляв поверх голов, солдаты ушли в казармы, лидеры большевиков в подполье, а правительство отложило выборы в учредительное собрание на ноябрь, тем самым подписав себе смертный приговор. Большевики ошибок Керенского не повторяли. В бирюльке они не игрались. Часть депутатов учредительного собрания погибла во время развернувшегося в стране большевистского террора. В ту же ночь в Мариинской больнице были убиты кадеты Кокошкин и Шингарев. Часть во время гражданской войны, одной из причин которой и стал разгон высшего законодательного органа. Наконец, те 20-24% большевиков, что вошли в состав учредительного собрания, были уничтожены во время большого сталинского террора. Остались карандашные зарисовки большевистских вождей, участвовавших в заседании учредительного собрания в ту историческую ночь: Ленина, Троцкого, Каменева, Дзержинского, Урицкого. 6 января партия Ленина при поддержке левых эсеров разогнала Всероссийское учредительное собрание непосредственного предшественника Федерального собрания Российской Федерации, писал заместитель директора Института российской истории Российской академии наук Владимир Лавров. Партия Ленина совершила антидемократический государственный переворот. Выводы. В Российской империи народное самоуправление существовало всегда – и общинное, и корпоративное. Существовал представительный орган власти – Земский собор, для своего времени даже более демократичный и обладавший не меньшими полномочиями, чем представительные органы Англии и Франции. Власти неоднократно пытались сверху ввести более широкое народное представительство даже на уровне Верховного государственного управления – Но всякий раз мешала придворная комарилья, аристократия у трона. Тем не менее, политический строй России никогда не представлял собой абсолютного господства монархии, как изучали мы по школьным учебникам. Это было сложное сочетание демократии, бюрократии, монархии и аристократии. Значение каждого из этих принципов могло быть разным в разные эпохи, но в целом элементы самоуправления и демократии были всегда. Россияне всех сословий предпочитали самоуправление бюрократии. Работа земских учреждений доказала, что самоуправление на местах укоренилось довольно прочно и способно развиваться. На уровне отдельных губерний и городов земские учреждения фактически становились местными парламентами. Работа Государственной Думы всех четырех созывов подтвердила, что Россия вполне готова к парламентаризму. Возможно, проблема России в том, что демократия в ней оказалась даже слишком развита. Выражусь точнее. Демократическая форма обогнала общественное содержание, обогнала готовность общества в тот момент самоуправляться не в пределах земства и города, а во всей необъятной державе. Что и стало одной из причин постепенного сползания России в большевистское безумие.